Гугланские топи. Незадолго до рассвета дверь моего кабинета тихо скрипнула, и на пороге возник взъерошенный Мелифаро, не то злой, не то просто ужасно не выспавшийся. Его появление на службе в это время суток наводило на мысль о стремительно приближающемся конце света. Вообще-то дневному лицу господина почтеннейшего начальника положено переступать порог дома у моста часа за три до полудня. Хотя на самом деле это, как правило, случается еще позже, и все уж давно поняли, что парня легче убить, чем переделать, но решили пока не убивать. «Если ты сейчас сообщишь мне, что стряслось нечто непоправимое, я сначала немножко побью с головой о стенку, затем подам в отставку, а потом убегу на край света. В финале я, скорее всего, окажусь в каком-нибудь арварохском приюте безумных». Я очень старался говорить самым легкомысленным тоном, но оба мои запуганных печальным опытом сердца уже замерли, приготовившись отчаянно бухнуться в ребра в случае чего. «Не паникуй, чудовище!» Мелифаро выдавил из себя виноватую улыбку. «У меня в доме действительно творится. Магистры знают что. Но все не так страшно, чтобы из этого бежать на край света. Вот если б ты немного побился головой о стенку, меня бы это здорово утешило. Так что будь любезен, доставь себе и мне удовольствие».
«Успеется», — с облегчением сказал я. «Лучше рассказывай, что у тебя случилось». «Неужели Кенлих наконец разглядела твою потрепанную физиономию при дневном свете и поняла, что ты не в ее вкусе, и выставила тебя за дверь? Вот и умница!»
«Да, размечтался», — гордо фыркнул Мелифаро. «Хорошо же ты себе представляешь нашу совместную жизнь. И вообще, хватит трепаться. Угости меня камрой, изобрази на своей жуткой роже какое-нибудь подобие сочувствия, и тогда я уткнусь носом в подол твоей линялой скабы и поведаю тебе о своих многочисленных бедах, и не трудись делать вид, что мои откровения тебе до одного места. Ты же лопаешься от любопытства».
«Лопаюсь», — честно признался я и водрузил на жаровню почти полный кувшин камры из обжоры, заказанный еще вчера вечером, на так называемый всякий случай. Время от времени моя запасливость поражает меня самого.
«Ты помнишь Джубу Чебобарго?» — внезапно спросил Мелифаро. Я наморщил лоб, потом улыбнулся и энергично закивал. — «Ну да. Джуба Чебобарго на все руки мастер, так сказать, и его шустрые куколки, которые необычайно ловко таскали ценные мелочи из домов своих несчастных владельцев. Был такой гениальный тип. Но ведь ему положено еще несколько лет сидеть в Нунде за все эти художества, если я ничего не путаю. Что он оттуда сбежал?»
«В каком-то смысле», — хмыкнул Мелифаро. Он потянулся за кувшином, обжегся о раскаленный край жаровни, пробурчал себе под нос что-то умеренно непристойное и обиженно отвернулся.
Я сочувственно покачал головой, сам налил камру в его кружку, немного подумал и потянулся за своей.
«Хватит дуться, душа моя!» Я слегка пихнул его локтем в бок. «Лучше рассказывай, что там учудил этот несчастный каторжник.
Нет-нет, мне действительно интересно, что должно было случиться, чтобы ты проснулся еще до рассвета и приперся на службу, да еще с таким озверевшим лицом».
«А что, оно у меня действительно озверевшее?» — недоверчиво переспросил Мелифаро.
«Можешь не сомневаться», — заверил его я. «Ну, давай, давай, рассказывай».
«Он заявился ко мне домой»,
— мрачно сообщил Мелифаро.
«Как-то?» — ошарашенно спросил я.
«А вот так-то?» Мелифаро комично пожал плечами и снова замолчал. У него было лицо человека, который не знает, плакать ему или смеяться.
«Слушай, тут что-то не так», — вздохнул я.
«Ну, приперся этот смешной тип к тебе домой. Ну и что с того? Ты же у нас тайный сыщик, величайший герой всех времен и народов и так далее.
А Джуба, насколько мне известно, никогда не ходил даже в послушниках какого-нибудь задрипанного древнего ордена. Этот парень просто очень хороший кукольник с криминальными наклонностями и ничего больше. Ты мог бы его сделать одной левой,
повернуться на другой бок и дрыхнуть до полудня, разве нет?
Ох, Макс, я и так сделал его одной левой, как ты выражаешься. А теперь думаю, что немного погорячился.
Мелифар отчаянно зевнул.
Я порылся в ящике стола, нашел бутылку с бальзамом Кахара и протянул ему. И как я раньше не сообразил, что для начала бедняге требуется окончательно проснуться.
«Спасибо!» Голос Мелифара сразу звучал так бодро, что сердце возрадовалось.
«Да я ж тебе еще не сказал самое главное. Ко мне приходил не сам Джуба, а его призрак».
«Призрак?» — удивился я.
«Да уж, все любопытственнее и любопытственнее. Так это что ж получается, он умер?»
«По всему выходит, что так», — Мелифара пожал плечами. «Призраки живых людей, насколько мне известно, не существуют. Ох, Макс, знал бы ты, что он творил, этот мертвый засранец».
«И что же?»
— с любопытством спросил я.
«Тебе понравилось?»
— буркнул Мелифара. «Мне показалось, что он немножко смущен. Вот уж не думал, что такое возможно».
«Ты знаешь, сейчас похож на юную леди, которая не решается рассказать мамочке о своем первом свидании», — ехидно сказал я.
«Можешь себе представить, ты попал почти в самую точку»,
— неожиданно рассмеялся он.
«Ладно уж.
Поскольку я все равно должен поведать об этом всему тайному сыску, лучше начать с тебя. После твоих комментариев мне уж все будет нипочем».
«Видишь ли...» Сей грешный призрак появился в моей спальне в тот момент, когда я вспомнил о том, что должен проделать настоящий мужчина, обнаружив в своей постели собственную любимую жену.
— А что он должен проделать?
Я старательно изобразил на своем лице заинтересованное выражение, потом не выдержал, махнул рукой и рассмеялся.
— Да, не совсем подходящий момент, чтобы бороться с какими-то там привидениями. Могу тебе так посочувствовать, бедняга.
Если б он просто появился, не думаю, чтобы его заметили, — сухо сказал Мелифару.
Этот сволочной призрак решил прокомментировать происходящее.
Я не выдержал и рассмеялся. Мелифара попробовал обидеться, но через несколько секунд понял, что его таланты в этой области весьма ограничены, и криво улыбнулся.
— Ну да, да, — кивнул он, — сейчас мне и самому смешно, но слышал бы ты, что он молол.
— А что он молол? — восхищенно спросил я.
— Знаешь, если я начну его цитировать, то, наверное, покраснею, да и ты тоже, — вздохнул Мелифара.
— И я? Ну, на твоем месте я бы не очень на это рассчитывал.
Мелифара смерил меня скорбным взглядом мудрого старца, который пытается объяснить своему малолетнему правнуку, что жизнь вовсе не такая уж простая и приятная штука, как она может показаться в его нежном возрасте.
«Давай, мужик, стукни ее головой о стенку и по самые помидоры», — гнусаво произнес он.
«Были и другие высказывания, это еще самые приличные из всего набора».
«Полагаю, что заниматься любовью в присутствии дюжины пьяных матросов было бы гораздо приятнее и спокойнее. Ты не очень обидишься, если я не стану продолжать?»
«Не очень». Я сочувственно покачал головой. «Надеюсь, ты его быстро заткнул?»
«Да, довольно быстро»,
— сухо ответил Мелифара. «Если не считать, что в течение первых 2 минут я тупо смотрел на эту полупрозрачную дрянь и хватал ртом воздух».
«Ты имел на это полное право»,
— вздохнул я. — А Кенлях?
— Если уж ты до сих пор в шоке, могу себе представить, что с ней творится.
— Ничего подобного.
Мелифара неожиданно рассмеялся.
— Сначала Кенлях просто испугалась. Она ведь еще никогда в жизни не видела привидения. А потом, когда я очухался и кое-как испепелил эту сволочь, девочка тут же успокоилась и принялась успокаивать меня. Можешь вообразить? Кажется, Кен просто не придала его болтовне никакого значения.
— Могу ее понять, — улыбнулся я.
— Когда я сам впервые в жизни увидел привидение, мне тоже было абсолютно все равно, что оно говорит. Сам факт его существования настолько меня потряс, что все остальное уж не имело значения.
— Вообще-то ты прав, — задумчиво согласился Мелифару.
А я-то удивился, что у девочки оказались такие железные нервы. Знаешь, наверное, я просто уж привык постоянно иметь дело со всякими подсторонними тварями.
Ну да.
И тебе не пришло в голову, что для Кенлих это была просто встреча с призраком? Какая к черту разница, что он там говорил? Думаю, она не очень прислушивалась к его бормотанию.
— Надеюсь, — вздохнул Мелифара.
В противном случае у девочки могут появиться самые идиотские представления об отношениях между мужчиной и женщиной.
— Думаю, они у него уж давно вполне идиотские, — ехидно вставил я. — После совместной жизни с тобой даже не решаюсь вообразить.
— Что, ты решил продолжить дело Джубы и Чебо-Барго? — устало спросил он. — Имей в виду, чудовище, мне пока не смешно.
— Ничего, зато мне вполне смешно, — оптимистически заявил я и задумчиво уставился в свою кружку.
Все это действительно было весело, но у меня возникло такое странное чувство, что на самом деле история о распоясавшемся призраке Джубы Чебо-Барго не относится к разряду служебных анекдотов, над которыми можно несколько дней смеяться, а потом забыть. Мелифару, понимающе кивнул. «Сейчас я ужасно жалею, что так разозлился. То есть злиться я мог сколько угодно, вот испепелять эту сволочь мне не следовало. Сначала я должен был его допросить. Знаешь, в этой истории много странного. Начать хотя бы с того, что в Нунде не так уж часто умирают заключенные. Это при первых гуригах там была настоящая каторга. А теперь Нунда — вполне приличное местечко. И потом все люди рано или поздно умирают, но отнюдь не каждый покойник становится привидением, особенно таким экстравагантным.
Так, ну а теперь все сначала и по порядку, — усмехнулся Джуфин. Он же несколько секунд стоял на пороге и с нескрываемым интересом прислушивался к задумчивому монологу Мелифару.
— Рано вы сегодня, — удивленно сказал я. — Во-первых, уж давным-давно рассвело, а зимой это происходит довольно поздно. Ты в курсе?
— Зато зимой особенно приятно быть кем-нибудь самым главным и валяться под одеялом, сколько заблагорассудится, — мечтательно сказал я. — До сих пор мне казалось, что вы тоже так считаете.
— Иногда считаю, иногда нет, — Джуфин пожал плечами. Знаешь, я не очень люблю валяться под одеялом, когда с моими сотрудниками происходят такие интересные вещи. Давай-ка, сэр Мелифара, доставь мне удовольствие.
Мелифара скорбно вздохнул и снова принялся за изложение душещипательной истории о загробных похождениях бедняги Джубы Чебо-Барго. Джуфин веселился даже больше, чем я. Его настроение казалось заразительным, и, в конце концов, сам Мелифара тоже ржал, как сумасшедший.
«Ладно, читать тебе лекцию о том, что ты поступил как последний идиот, я, пожалуй, не буду. Ты и сам это, надеюсь, понимаешь», — вздохнул наш шеф, когда Мелифара добрался до финала этой леденящей душу истории.
Теперь остается только смириться с тем фактом, что призрак Джубы Чебо-Барго уже никогда не сможет поведать нам о том, что с ним произошло. Не будем падать духом, с некоторыми людьми случаются вещи похуже.
Но мы можем попытаться разузнать обо всем и без его помощи, — оптимистически заметил Мелифара.
Только не попытаться, а именно разузнать. И не мы, а ты, — улыбнулся Джуфин. Сам навалил? Кучу сомней, копошись, начнешь с канцелярии Багуды Молдахана.
Возможно, у вас действительно есть некоторые основания предполагать, что мои умственные способности переживают прискорбный период угасания, но все же я не настолько туп, — обиженно сказал Мелифара. — А с чего еще, по-вашему, я мог бы начать?
— Ну, извини, — весело сказал наш шеф, — только быстро. Ладно, мне ужасно интересно.
«Мне и самому интересно!»
— эта фраза долетела до нас уже откуда-то из коридора. «Когда наш великий сыщик берется за дело, он начинает перемещаться в пространстве со сверхзвуковой скоростью. Поскольку моим умственным способностям даже не требуется переживать какой-то там период угасания, они у меня и без того практически отсутствуют,
Я собираюсь позволить себе роскошь спросить у вас, какой кусок дерьма наш Минифаро забыл в канцелярии скорой расправы? Я с любопытством посмотрел на Джуфина. Он махнул рукой и рассмеялся. — Макс, ты что, всю ночь общался с Бубутой? Где ты нахватался таких словечек? Какой кусок дерьма? Это ж надо! Если честно, я всю ночь просто спал, признался я. Может быть, генерал Бубута мне действительно снился, я не помню. А-а-а! Вот как ты развлекаешься в рабочее время! Мало того, что спишь на работе, так еще и смотришь сны про всякие глупости вроде Бубуты. Тот ты не спешишь домой, — ехидно ухмыльнулся Джуфин. Какой там домой? С тех пор, как я поселился в своей царской резиденции, у меня нет никакого дома. Я проскочую с одной службы на другую. Сварливым тоном великомученика пожаловался я. Нет, ну правда, при чем тут ведомство Багуда Молдахана? Тут нет никакой страшной тайны. Просто к ним поступают все отчеты от коменданта Нунды, в том числе о сбежавших заключенных, о заболевших и умерших, ну и так далее. Странно, что ты до сих пор не знаешь. «Вот теперь знаю», — зевнул я. «Да, между прочим, а разве вам действительно так уж хочется, чтобы я убирался домой или еще куда подальше? Наоборот». Джуфин пожал плечами. «Мало ли какие новости принесет Мелифара. Может, без тебя жизнь покажется нам настолько невыносимой, что уж через час тебе придется волочь свою царственную задницу в обратном направлении? Вот, я так думаю», — кивнул я. И в любом случае, мне ужасно интересно все, что хоть как-то касается этого, как бы его назвать, бенефиса Джубы Чебубарго. — Выметайся из моего кабинета, Макс, — улыбнулся Джуфин. — Мне надо подумать, а ты меня смешишь. Лучше прогуляй Нуминориха до Обжоры и обратно. Что-то он сегодня тоже рано заявился. Идея моего шефа не блистала оригинальностью. Тем не менее, в ней было некоторое обаяние, свойственное всем классическим сюжетам, так что я с удовольствием приступил к выполнению этого ответственного поручения. Но Минорих Кута действительно уж несколько минут слонялся по залу общей работы, судя по всему, парень и сам не очень-то понимал, как его угораздило появиться в доме у моста в такую рань. «Только не вздумай говорить, что ты уже завтракал», — грозно сказал я. Впрочем, это не имеет значения. В любом случае, ты идешь со мной в Обжору. Считай, что это приказ. — А я действительно не завтракал, — улыбнулся Нуминорих. — Знаешь, когда я встал, Хенна как раз пыталась накормить Фило, и ей почему-то пришло в голову, что я могу ей помочь. Поэтому я трусливо сбежал из дома, сославшись на какие-то неотложные дела. Кстати, в случае чего тебе придется подтвердить, что я говорил чистую правду. —
Разумеется. — серьезно кивнул я. — Этим утром тебе предстоит следить, чтобы я не подавился камрой. Такого ответственного дела у тебя еще никогда в жизни не было. Справишься?
— Я буду очень стараться, Макс, — пообещал Нуминорих. За завтраком я обстоятельно изложил ему историю о призраке Джубы Чебобарго. Не знаю, насколько могло бы понравиться Мелифаро, но парень сам виноват. Знал же, что рассказывает о своих неприятностях самому болтливому человеку на обоих берегах Хурона. Но Минорих веселился довольно сдержанно, но я сам увлекся рассказом и не сразу заметил, что моего слушателя распирает от желания немедленно высказаться. Наконец я все-таки обратил внимание на нетерпеливое выражение его лица. «Если ты хочешь узнать, что еще говорил этот дурно воспитанный призрак, тебе придется подыграть Мелифару или подвергнуть его каким-нибудь изощренным пыткам», — улыбнулся я. «Для нас с Джуфином он раскололся только на одну цитату, да и то самую пристойную, по его собственному выражению».
«Нет-нет, Макс, я хочу спросить, как он выглядел, этот Джуба?»
«Не знаю, как он выглядел ночью, а при жизни он был невысоким, мускулистым парнем».
«У него были светлые волосы?» Нетерпеливо уточнил Нуминорих.
— Ну да. Джуба был такой смешной, белобрысый, и дядя. Что ты хочешь сказать, что он наведывался и в твою спальню? — изумленно спросил я.
— Хвала магистрам не в мою.
— рассмеялся он. — Но у Хенны есть одна старинная подружка. Так вот, в ее спальню однажды забрел призрак невысокого светловолосого мужчины, маленькая мертвая белобрысая скотина, по ее собственному выражению, и устроил там примерно то же самое. Только ей было еще хуже. Эта леди живет одна, а в ту ночь она привела к себе незнакомца, которого подцепила в квартале свиданий. Представляешь?
Ну уж такое дерьмо лучше хлебать в обществе близкого человека, чем с каким-то чужим дядей.
Я удрученно покачал головой, а потом удивленно уставился на Нуминориха.
Подожди, ты говоришь, однажды. И когда же это было?
Дюжины две дней назад, или чуть больше. Я могу спросить у Хенны.
Спроси, спроси.
В конце любого детектива обычно выясняет, что именно нечто подобное и было по-настоящему важно. Глубокомысленно кивнул я.
Надо рассказать твою историю Джуфину.
Я-то думал, что это грешное привидение только появилось в Йехо и сразу же отправилось к Мелифару по старой дружбе, так сказать, все-таки он принимал участие личное в его аресте и сам вел допрос.
А выходит, призрак Джубы уж давно пугает наших горожан. Странно, что еще никто не приходил к нам с жалобами. Кстати, а это ваша подружка. Почему она не обратилась в тайный сыск?
Она просто не хотела рассказывать о таком неприятном происшествии чужим людям, — объяснил Нуминорих. Она пришла к нам рано утром, испуганная, злая и заплаканная, и они с Хенной часа три шептались в столовой. Хенна даже мне не хотела ничего рассказывать, но потом я сделал вид, что мне неинтересно, и она не выдержала.
— А ты-то сам почему никому ничего не сказал, сэр, тайный сыщик?
— сердито спросил я. — Привидения, как бы неприлично они себя не вели, это ж как раз по нашему ведомству.
— А что, разве надо было рассказать?
— наивно удивился Нуминорих. — Я не знал, что мы занимаемся такими пустяками.
— Хорошие пустяки, — проворчал я.
— По городу уж две дюжины дней бродит призрак. Пугает людей, а мы до сих пор ничего о нем не знали. И не узнали бы, если бы Джуба не нарвался на нашего Мелифару.
— Ладно, — лучезарно улыбнулся Нуминорих. — В следующий раз я учту.
— Выразить не могу, как меня это окрыляет, — прыснул я.
— Ладно, дожевывай и пойдем порадуем Джуфина. — Да, ты все-таки пошли, зов Хенни, уточни, когда это было, ладно?
Он кивнул и с удвоенной энергией принялся опустошать свою тарелку. — Это было почти три дюжины дней назад, — сказал он через несколько минут с набитым ртом. — Хенна посчитала и говорит, что с тех пор прошло то ли 30 дней, то ли 31.
— Ровно месяц, — улыбнулся я.
— Ровно что?
— удивленно переспросил Нуминорих.
— Месяц, — повторил я. — Это как раз и есть 30 дней или 31, как получится.
Мне довелось провести некоторую часть своей жизни в одном странном месте, где считают время таким замысловатым образом.
— Здорово. — одобрительно, — сказал Нуминорих.
— Ну, не знаю. Вообще-то дело вкуса.
Я залпом допил свою камру и поднялся с табурета.
— Ну что, пошли?
Нам как раз удалось стать свидетелями торжественного взлета пузыря Бурахри, так называемый утренний патруль, состоящий из трех боевых полицейских, только что сменили их коллеги из полуденного патруля.